Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, город Москва, протоиерей Александр Абрамов. Здравствуйте, отец Александр!
Добрый вечер!
Благословите наших телезрителей!
Ну, мы с вами встречаемся в дни Великого Поста, и тут естественным будет пожелание: Господи, помоги нам собраться, помоги нам внутренне себя исследовать, к Пасхе приготовиться и поставить задачу, постараться ее решать каждый день, лучше становиться.
Сегодня тема нашей передачи – вера и суеверие. Напоминаю вам, уважаемые телезрители, что мы работаем в прямом эфире. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы по нашей сегодняшней теме. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Александр, казалось бы, суеверие – это безобидная вещь. Человек сторонится черных кошек, стучит по дереву, казалось бы, ничего страшного в этом нету. Представляет ли суеверие реальную опасность для человека?
Суеверие очень далеко ушло от черных кошек, от плевков через плечо и от всех прочих таких бабушкиных атрибутов и прабабушкиных. Суеверие могло бы быть безобидным проявлением обычной человеческой глупости, если бы оно властно не вторгалось в сознание людей, которые себя считают верующими. И формируется целый пласт церковных суеверий. Причем это не какие-то такие очевидные вещи, которые всегда вышучивали знатоки церковной жизни. Вот, например, не есть арбуз в день усекновения главы Иоанна Предтечи. Это все детские игры, это все песочница. Значительно более серьезные вещи есть. Я вот участвую в одной программе на телевидении. И звонит женщина, заливается слезами. Вот моя мама не церковная. Вот она не крестилась. И плачет, и я так думаю: Господи, что ж ты плачешь? Думаю, маму жалеешь, что мама не... как вот она к Богу придет. Но сквозь слезы я понимаю посыл. Наконец он звучит впрямую. Ну вот сейчас мама моя умрет, и что? Все ее грехи на меня перейдут? И здесь все с ног на голову. Какое тут милосердие, какое тут прощение, какое тут, в конце концов, христианство? Дичайшее, чудовищное невежество в сочетании с абсолютным эгоизмом. И вот это сплошь и рядом. Мне подарили на праздник женский не три цветка, а четыре цветка. Я теперь умру? Ну, конечно, умрешь. Куда ты денешься? Все мы умрем, рано или поздно. Но как ты, будучи христианином, так боишься малозначительных вещей? Суеверие – это лень ума. Суеверие – подмена веры. Нежелание самостоятельно мыслить, нежелание изучать Священное Писание, неумение выстраивать приоритеты в духовной жизни. Вот это очень... Я думаю, что это одно из наиболее, наряду с глупостью и ленью, суеверие одно из опаснейших, если не самое опасное, что происходит в современной духовной жизни большинства наших соотечественников.
То есть почва для суеверия – это невежество и неспособность просто самостоятельно мыслить и подменять вот эти вот как бы вещи незначительные, на их место ставить истинную веру.
Ну, а чтобы истинная вера была, тебя должен коснуться Господь каким-то образом. И если ты в храме, то значит, что-то уже в твоей жизни случилось. Но ты должен все время себя подпитывать соком и богословием. Ты должен знать Писание. Ты должен жить ритмом богослужения. Архимандрит Киприан Керн говорил, что всякое богословие черпается со дна евхаристической чаши. А когда человек зевнет, перекрестит рот, надо бы сходить причаститься. Ты вообще не понимаешь, о чем ты говоришь. Не надо бы сходить причаститься. Величайшее таинство совершается, Христос является, а ты приходишь, как в овощной магазин. Вы мне полкило того дайте, и полкило благодати, и полкило еще вот вдобавок чего-нибудь, в нагрузку. Я еду в такси от храма. У меня таксист сажает, спрашивает, а вы имеете какое-то отношение к этой церкви? Я говорю, да. А какое? Ну, я не разбираюсь, он говорит. А какое вы отношение-то имеете? Я настоятель. О, это мне все не очень понятно. Думаю, ну, сейчас начнется такой обычный разговор священника и зеваки. Но мне деться-то некуда, я в такси. И мы заговорили, и вдруг таксист мой удивительные познания показывает. Он говорит, а в книге пророка Даниила как говорится? А второзаконие нам что говорит? А притча о сеятеле спасителя? Я говорю, ну вот вы молодец. А вы знаете, говорит, кто я по деноминации? Я говорю, ну вы, скорее всего, говорю, протестант. Да, говорит, а как вы догадались? Я говорю, а вы хорошо знаете Священное Писание. Наш позор, люди десятилетиями ходящие в храм, очень часто не понимают ни смысла богослужения, не знают текстов Священного Писания. Господи, возвах к Тебе, я крокодила пред Тобою, да будет молитва моя, я крокодила пред Тобою. До сих пор думают, я крокодила перед Тобою. Вроде бы это все ушло в какое-то совершенно немыслимое прошлое. Ничего подобного не происходит. Спрашивает у меня одна раба Божия, а можно ли читать апокрифические сказания? Я говорю, а вы уже все Священное Писание знаете? Ну, я кусками читаю, большую часть знаю. Совершенное непонимание, как надо выстраивать приоритеты. Что Новый Завет для нас имеет, безусловно, большее значение, чем Ветхий Завет. Что в Новом Завете евангельские тексты значительнее, чем апостольские. Что мы жить должны, в конце концов, этими евангельскими текстами, а не выискивать каких-то совершенных несусветностей. Причем порой даже очень искренне эти несусветности спрашиваются. Вот зачем Господь воскресил Лазаря четверодневного? Ведь ему потом второй раз пришлось умирать. Но это только в очень искаженном сознании этот вопрос возникает. В пустосвятном сознании. В пустомысленном сознании. Почему вас интересуют вещи, которые никакого значения в вашей личной истории спасения не имеют? Вам просто нечем заняться, друзья мои. Вам просто нечем заняться. И вот начинается, а почему вот это так? И вы верите в милосердие Божие или нет? Вы что думаете, Господь над Лазарем четверодневным эксперимент производил? Он или хотел просто всем показать, что он способен на чудо, так он за время своего общественного служения многих исцелил, нескольких человек воскресил. Ему не нужно власть показывать, тем паче, что через кратчайшее время он войдет в Иерусалим, где его арестуют и впоследствии казнят. Какой смысл в этой демонстрации власти? Надо задавать себе эти вопросы. Нет, мы не хотим задавать себе вопросы. Нам нужны готовые, желательно очень примитивные, четкие решения. В среду иду в храм, в четверг не ем мясо. Или там, наоборот, в пятницу не ем мясо, в четверг мясо ем и спасаюсь. И, кроме всего прочего, хочется, очень хочется прикоснуться к тайному знанию. Не устраивает то, что в христианстве все открыто, и все проповедуется на кровлях, как Спаситель говорил. Нет, будем апокрифы изучать, будем еще какие-то секретные тексты искать. Да нету их.
У нас звонок, отец Александр, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло.
Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Вот мы с сестрой вдвоем, больше нам помогать некому, уже более 3 лет ухаживаем за больной мамой. И она после суток не может сама садиться, поворачиваться. Мы дежурим, поворачиваем, сажаем несколько раз в день. Но мама не очень довольна. Постоянно нас укоряет. И вот моя сестра говорит, что если кем-то недовольны родители, то тем человеком недоволен Бог. Правда ли это, или это все-таки просто следствие болезни?
Ну вот этот вопрос является прекрасной иллюстрацией того, о чем я только что, собственно, и говорил. Ну а вот если не спрашивает священник, вы извините, я буду так, может быть, не очень ласково отвечать на ваш вопрос. А если попробовать просто, ну вот, мозги включить? Ваша сестра так сказала, основываясь на чем она так сказала? Это ей, наверное, какая-нибудь бабушка где-нибудь в каком-нибудь уголке какого-нибудь храма так сообщила. Но, вы простите меня, вы ухаживаете за своей матерью в некотором смысле. Это ваш долг, правда ведь? А пациенты больные, они все со вздорным характером, с капризами. И в древности говорили, три вещи тяжелее всего – детей воспитывать, за больными ухаживать и Богу молиться. Естественно, все всегда всем недовольны. И причем не надо примазывать Господа к совершенно обыденным человеческим ситуациям. Если вы от нее устали просто и хотите найти повод для того, чтобы поменять себя на сиделку, ну так и скажите. А Христос-то здесь при чем? Он абсолютно... Христос благословляет помогать. Сколько можете, помогайте. Если устали, сделайте перерыв. Это тоже совершенно естественно. Известная история 60-х, 70-х годов, когда одна женщина пришла к своему духовнику и говорит, у меня мама лежачая, она под себя ходит, и я не могу от нее отойти, но мне нужно на годок-другой поехать в женский монастырь, там пожить. И вы меня благословите. Он говорит, ты с ума сошла? Вот твой монастырь. Какой тебе еще монастырь? Это и есть настоящая школа терпения, боли, утомления, смирения на самом деле. Признайтесь, что это тяжело. Да, тяжело. Тяжело выхаживать своих больных. Но я думаю, что не Бог здесь недоволен, а мы сами не очень хотим этого делать или устаем, а Бог бесспорно поддерживает помощь. Естественно, иногда надо переложиться, может быть, действительно обратиться к кому-нибудь, чтобы подменили на какое-то время для того, чтобы восстановить силы.
Как оградить себя от суеверий?
Головой думать. Надо думать головой. Надо не следовать принципу, возмутительному совершенно принципу, который в церковных кругах нередко называют ОБС. Одна бабка сказала. Вот я слежу за судьбой, в том числе за публичной судьбой многих очень известных, даже знаменитых, маститых современных русских священников. Я слушаю их проповеди 20, а порой, может быть, и там 30-летней давности, четвертьвековой давности. Я смотрю на их фотографии. Это люди, пришедшие с горением в сердце. Это люди, которые хотели складывать евхаристическую общину, создавать подлинную христианскую общность вокруг чаши Христовой. И вот, и смотрю на них сейчас. С ними не произошло никакого выгорания. Выгорание – это вообще псевдо-какой-то психологический термин. Священник, если любит свое дело, если он призван к этому священству, он никогда не выгорит, хотя ему может быть очень тяжело. Но вот в этих людях я вижу следующее. Ужасное утомление от того, что они о Христе, о стремлении к горнему, а им что можно есть? А вот если я там капусту маслом полила, это у меня Великий пост прервался или нет? Да для вас он не прервется, и он для вас не прервется, потому что он для вас и не начинался. Начало Великого поста, возьмите какое-нибудь, вот возьмите послание апостола, которое читается во время соборования, таинства Елеевого Освящения. «Духа не угашайте, малодушствующих поддерживайте, всегда радуйтесь». Да где это? Такое ощущение, что это говорится совершенно другим людям. А мы продолжаем свои бубнилки. А вот тут он меня помазал потщательней, а вот здесь левую руку мне не... Значит, все недействительно. Это совершенно ветхозаветный подход. Выполни 365 предписаний, попадешь в Царствие Небесное. Но христианская жизнь – это не квест. Это не детская игра с бросанием костей. Это очень серьезное предприятие, на котором надо настраиваться. Так вот, избавление от суеверия через думание, через знакомство со Священным Писанием. Позор, что мы не знаем Писание. Спрашиваешь человека, вы Деяния апостолов читали? Это говорит Иова. Ну, как сказать? Нет, не Иова. И главное, что не стыдятся люди этого невежества. Ну, когда мы же работаем, слышите, когда вы меняете одну работу на другую, и она чем-то отличается от предшествующей, вы как миленький изучите все необходимое для того, чтобы на новой работе соответствовать ожиданиям работодателя. Просто потому, что это вам нужно. Тут же серьезное дело, зарплата, дети, деньги. А это так. Пойти на службу, постоять, лоб перекрестить, свечи передать, даже причаститься. И вот из раза в раз одно и то же, изнурительно одно и то же на исповеди, потому что нет никакого покаяния, а покаяние берется из самопознания, а нет желания самопознания. Самопознание подменяется набором привычных ритуальных действий. Пошел, перекрестился, постоял с чувством глубочайшего самоудовлетворения, внутреннего настроя личной праведности, выйти из храма и опять начать жить совершенно прежней, никак не смыкающейся, не стыкующейся с тем, что было сейчас в храме, жизнью.
Почему грехом является гадание?
Как всякое заглядывание за край, неполезное заглядывание за край, желание узнать свое будущее. А что полезного в том, чтобы знать свое будущее? Почему мы все время осуществляем манипуляции или с прошлым, видоизменяя свою историю, называя то одних героями, других подлецами, то наоборот, либо лезем в будущее? Это только из-за того, что мы не способны и не хотим жить настоящим. Настоящее нам кажется серым, скучным, беспробудным, в нем нет ничего интересного. Прошлое к нам не относится, но мы будем с пеной у рта обсуждать, хороший Сталин или плохой, как если бы мы были в его компании, и его грехи к нам относились, равно как и его достижения, в кавычках, или без таковых. Или в будущее. А что со мной будет за этим поворотом? А чем мне надо заниматься? А как? И ты совершенно не понимаешь того, что то, чем тебе надо будет в будущем заниматься, полностью определяется тем, какую жизнь ты ведешь сейчас. Вот мы должны сделать акцент на сейчас. Апостол Яков говорит, вера без дел мертва. Апостол Павел говорит, оправдаетесь верой. А мы подменяем веру тщетным совершенно желанием воздействовать на то, что вне нашей руки, на прошлое или на будущее.
То есть, опять же, уход от ответственности за свою духовную.
Это духовная наркомания. Да. Это духовная наркомания. Тебе кажется, что тебя захватывает или обаяние прошлого, или возможность через какие-то секретные способы. Вот есть очень такой человек, но он тоже сам... Вот сколько раз я сотен раз слышал одно и то же. Но вот в нем... Это человек православный, вы знаете, вы не думайте. Это человек православный, у него дома иконы, свечи, но я выходил к нему. И вот он мне сказал, что тебе не надо этим заниматься. Этот сказал, не надо тем-то заниматься. Батюшка сказал, не надо этого делать. Это перекладывание ответственности на чужие плечи. А потом этому же батюшке прилетит. Потому что батюшка мне сказал не идти на работу в троллейбусный парк, я и не пошла, а теперь меня и в трамвайный не берут. Батюшка виноват. Кто виноват? Батюшка виноват. Естественно. И нормальные священники из соображений элементарного здравого смысла и из соображений нежелания воздействовать на волю человека никогда не скажут, делай так или иначе, в обыденных вещах. Тем более, что, как правило, человек совершенно стропотный в таких ситуациях. Благословить, поехать в Святую Землю на Страстной неделе. Говоришь, ну, слушайте, ну какая там Страстная неделя? Зачем куда-то ехать? Вот храм. Побудьте, помолитесь. Вы время на перемещение убьете, потом съездите. Я уж билет купил. Тогда о чем мы говорим? О чем мы говорим?
У нас звонок еще, отец Александр. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире, мы вас слушаем.
Алло.
Да, алло. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. А как телефон мне это, выключить телевизор?
Ну, у вас пока слышно, да.
Телевизор выключите.
Выключить, да?
Да.
Ну вот я что хочу сказать, я могу и исповедоваться, и причаститься, но у меня, как говорится, заболевание, что мне нужно полноценное питание, мне нужно творог обязательно кушать каждый день, каши. Вот я исключила, там не ем масло сливочное, мясо я не ем.
А суть вашего вопроса в чем?
Ну, я как могу причаститься, вот сейчас пост, мне можно причаститься и исповедовать, как говорится, исповедоваться и причаститься.
Исповедоваться вы можете безотносительно к тому, какую вы диету ведете.
Да.
Причем здесь исповедь? Исповедь можно хоть с полным животом, чего угодно поев в любое время, причаститься. Но если это для вас действительно диета, установленная врачами, а не просто вам творог нравится, то естественно, эта диета является лечением. Вы же не спрашиваете, можно ли вам после анальгина идти причащаться. Но вот этот творог для вас лекарство. Ешьте его и идите исповедоваться и причащаться. Не должен этот вопрос вообще возникать.
Нет, я понимаю, я очень хочу попаститься, у меня желание, но я вот, понимаете, вот так, я очень переживаю.
Но если есть реальная медицинская ситуация, что с ней поделать? Ее надо учитывать и все, и этим руководствоваться.
Значит, в общем, ничего, да? Могу я.
Ну что значит «ничего»?
Нет, я имею в виду, что у меня просто не будет грех, что я вот сейчас вот кушаю.
Ну, а вот, слушайте, вот это вот хорошо, что у нас с вами сейчас разговор этот получился. А вот что большим грехом, по вашему представлению, является?
Ну,
то, что вы творог едите, или то, что вы не причащаетесь?
Нет, ну, причащаться-то я хожу, причащаюсь.
Ну, вот, и надо продолжать это делать.
Ну, в общем, знаете, можно еще вопрос задам?
Давайте, да.
Так, ну, знаете, я просто вот, что хочу сказать, это касается вот моей дочери. Вот у нее на работе такая, она сама, как говорится, непростая, ну, там, начальник, а еще выше над ней есть. И вот каждый день она вот к ней, как говорится, ее просто вот... как говорится, ну, игнорирует ее замечания, ей просто так делают, которое она знает, что она права об этом. Но она просто очень расстроена, вот ходит на работу такая, прямо с работы приходит. Просто невозможно, она вот все вот под нее начинает вот говорить, вот это все. Как вот быть ей?
Но я, поскольку я уже почти 20 лет священник, то я вам скажу так, что это ваша точка зрения. А вот если послушать, например, маму этой старшей начальницы, то она, наверное, представит какую-нибудь другую точку зрения, как, согласно которой ваша дочь, например, бездельница и ничего не слушает, ничего не умеет делать, все без руки, и всем все приходится делать той дочери. Поэтому это все надо разделить на 10. Приходит, а мы живем в обществе, как один замечательный русский поэт начала 20 века писал, наша планета для счастья мало оборудована. И поэтому у всех свои неприятности, ни у одной вашей дочери, естественно.
Нет, вы понимаете, у нее вот круг свои. Круг свои. Она пришла просто, вот как говорится, вот уже там работает 2 года. И вот она вот постоянно вот, вот все, как говорится, разговаривает разговоры вот за обедом. И она вот все под нее вот начинает вот такие вообще, ну не очень такие слова говорить, такие приятные. Но она чувствует, что под нее.
Ну, слушайте, интриги изобретены не в 21 веке, не в 2018 году. Это происходит везде. Слушайте, после того, как наша страна пережила такой чудовищный большевистский эксперимент по искоренению веры и вообще каких-то здоровых начал жизни общества, как мы удивляемся, что везде одно и то же. Интриги, подсиживание, лизоблюдство и все такое прочее. Потерявши голову, по волосам не плачут. Пусть делает...
Просто неприятно, она вот...
Ну, а вы что хотите, чтобы я вам сказал?
Она вот как-то не влюбила ее...
Ну, а что вы хотите, чтобы... Ну, вы что хотите, чтобы я вам сказал? Ну, пусть она убьет свою начальницу. Вы такого ждете от меня?
Нет, нет. Как ей поступить вообще? Как? Не обращать или что-то?
Ну, что такое не обращать? Ну, вы верите в то... Вот, слушайте, к вам подойдут в троллейбусе и ударят кулаком в живот. А вы поверите, если вам священник скажет, ну, ты не обращай внимания, продолжай дальше ехать? Ну, конечно, нет. Ну, конечно, нет. Если она делает какое-то дело, мы же говорим о работе, а не об отношениях. Если это дело кому-то полезное, а не просто коммерция и зарабатывание, деньги большой. Ради большой деньги очень многие люди многое чего терпят. Если деньги такие серьезные, что они главным являются, будет терпеть и дальше. Если терпеть сил нет, пусть ищет другую работу. Если она живет в крупном городе, у нас нет возможности не найти работу. Вот и вся история. Если речь идет об унижениях и оскорблении человеческого достоинства, это терпеть нельзя. Если речь идет о рабочих моментах, в которых каждый может быть неправ, нужно находить компромисс. Вот все.
Спасибо, отец Александр. Следующий вопрос. Каково должно быть здоровое отношение к сновидению?
Здоровое отношение к сновидениям, особенно когда людям представляется, что они видят нечто духовное, изложено в старых отечниках, в сборниках древних повествований о жизни разных святых отцов. Вот если тебе говорит один из таких отечников, придет во сне сновидение, что ты видишь Христа, лучше ты подумай, что ты увидел демона. Это будет меньше грех, чем когда ты увидеть в образе Христа демона и принять демона за Христа. Это грех намного больше, чем пропустить подлинное явление Христа, которое тебе в тонком сне, например, явился. То есть мы должны к разного рода снам относиться скептически, с недоверием и без восторженности. И очень и очень сдержанно. И вот эта экзальтация, ой, мне явилась Богородица. В зеркало посмотрите на себя, кто вы такие, чтобы вам явилась Богородица? Преподобный Серафим Саровский совершал удивительные подвиги и не сподоблялся каждодневного видения Божьей Матери. Преподобному Сергию Радонежскому она являлась, но все же какое-то понятное число раз, да? А тут люди чуть ли не каждодневно. Как только программу «Спокойной ночи, малыши» посмотрели, спать легли, и тут же им и святые ангелы Божии, и весь сон угодников, и святые минеи дня. Это что такое? Это духовное нездоровье, которое именуется просто прелестью. Очень хорошо, сегодня у нас такой вот разговор прямой. Припоминаю, как в своих воспоминаниях Антоний Храповицкий, митрополит Антоний, один из основателей русской зарубежной церкви, вспоминает, как какая-то докучала ему дама, говорит, мне вот, владыка, всю ночь снились головы в шляпах. Как вы думаете, это к чему? Он говорит, я думаю, к расстройству желудка. Вот не надо, видите, слишком серьезное отношение к собственной персоне. Угу. Моя молитва. Это серьезно? То, что мы делаем, лишь приступ, попытка молитвы. Я вымаливаю свою дочь. Ага, вымаливаешь ты свою дочь. Вы на кухне орете друг на друга, кто посуду не помыл, потом расходитесь в свои комнаты, ты встаешь к иконочке, затепливаешь лампаду и вымаливаешь свою дочь, а за нее еще, помимо, еще и весь мир. Слава тебе, Господи! Это несерьезно. Это игра в духовность. И это абсолютно комичное, чрезмерно серьезное отношение к самому себе. Улыбнись. Пошути над собой. Не будь таким надуто серьезным. В том самом Мюнхгаузене говорится, все самые глупые вещи, самые подлые вещи делают с очень серьезным выражением лица.
Если человек узнал себя в вашем рассказе, что ему следует делать?
Не обижаться на меня, а попробовать произвести самодиагностику.
Почему нельзя верить астрологическим прогнозам, гаданиям, приметам, если вдруг они сбываются даже?
Потому что они не могут сбываться. Они не могут сбываться. Дьявол обладает частичным предведением. Частичным предведением. И это общеизвестно. На чем строится это частичное его знание о человеке? Дьявол знает дурную сторону человеческой натуры. Он знает наши грехи, потому что он их всевает. Он знает наши слабости и наши немощи. И он прогнозирует на основании этих немощей, как мы себя будем вести. И вот во всяких таких прогнозах и предсказаниях есть какая-то частичная доля действительности, но она очень густо замешана с ложью и откровенным враньем для того, чтобы человек в конечном итоге привести к отчаянию, чтобы он совершил неверный поступок. А что касается астрологических прогнозов, ну, слушайте, возьмите всех людей какого-нибудь 1954 года рождения. Среди них много найдется тех, у кого рост 1,85 м. Значит, у них уже есть что-то общее. Возьмите людей, рожденных там в августе. У них обязательно найдется что-нибудь общее, в том числе и в чертах характера. Только это совершенно никак не связано ни с какими зодиакальными знаками и с прочими внешними атрибутами, а с общностью человека и с их единым происхождением от Адама и Евы. Все мы в этом смысле носители одних и тех же качеств. У кого-то они проявлены больше, у кого-то меньше. Надо за собой просто следить, и тогда ты поймешь, что не для знак зодиака рака сегодня хорошее время принимать важные управленческие решения, а просто всегда надо трудиться. И не только по четвергам, когда прогноз об этом говорит. И очень плохо, когда православный христианин для себя считает незазорным хоть одним глазком открыть какую-нибудь газетенку, где на последней странице какой-нибудь очередной самозваный великий астролог пишет свою чушь о том, кому и куда лучше сегодня вложить деньги.
У нас еще один звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте еще раз. У меня вопрос не по теме. Хотела бы узнать, вот если память у священнослужителя, и я хочу его помянуть, а в храм я не смогла попасть, и меня молитва, которая дана в молитвослове, она меня смущает, потому что она как-то больше подходит к мирянам. Какую молитву можно прочитать за священнослужителя?
А речь идет о живом священнослужителе?
Нет, о усопшем.
Который, тем не менее, не прославлен среди святых, правильно? Просто известный вам священник.
Да, ну, да, обыкновенный священнослужитель, протоиерей или архимандрит какой-то, монахиня. Ну, вот какой можно молитву прочитать о священнослужителе в день его памяти?
Ну, давайте сначала определимся с терминами. День памяти бывает у святых угодников Божьих. В день его рождения или в день его смерти вы, видимо, имеете в виду?
В день его смерти.
Ну, вот день рождения или день смерти.
Ну,
самое простое, это, естественно, сказать «упокой, Господи, раба твоего» или «рабу твою такую-то и такую-то». Но не надо всякий раз обращаться за помощью к молитвослову. А почему вот в вашем вопросе не прозвучало возможности вашей собственной молитвы? «Господи, помяни монашку такую-то, она хороший была человек». Она меня тому-то и тому-то научила, я была в монастыре таком-то, как-то мы по-доброму с ней поговорили, или вот этот батюшка для меня дорог и ценен, Господи, ты его тоже не забудь, а я его, вот он и умер там много лет назад, я его по-прежнему люблю. Почему вот мы исключаем свою личную молитву, не написанную по тексту? Слушайте, вы же не храните прописи первого класса, где вас учили писать букву А или В. Вы пишете «А» или «В» и слагаете в слова «автомобиль». Вы же пишете по памяти. И значит, здесь вот тоже у вас память об этих священнослужителях или монашествующих. Так вот и скажите своими словами, почему вы их помните, почему они вам дороги. Мне кажется, это очень важно.
Спасибо, отец Александр. Есть такое явление, когда инструменты, скажем так, спасения, церковные таинства, молитва превращаются в суеверие. Молитва становится вычитыванием. Например, причащают детей для того, чтобы у них...
Не болели.
Да, живот не болел и так далее, и так далее. Как с этим бороться?
Очень страшно, правда, вот бывает, когда мама несет ребенка, например, причащать, и у чаши ребенку говорит: ой, ну ты давай, сейчас вот тебе сладенькое дадут. Какое еще сладенькое, извините? Кровь Христову, тело Христово. А о чем ты говоришь, безумный человек? Просто безумный человек. А, крестят, чтобы здоровенький был. У меня в практике была ситуация, когда приходят родители и совершенно на голубом глазу говорят: ну, нам надо крестить, батюшка, но мы никакие там собеседования ходить не будем, ничего, и нам не надо разговаривать, не надо нам ничего рассказывать, нам просто ребенка крестить, потому что бабушка сказала, что она с некрещенным сидеть не будет. Но это вот совсем какая-то такая дремучая архаика, какой-то такой зазеркалье. Зазеркалье, Алиса в стране чудес. И я тут думаю, что на самом деле нет греха в том, чтобы отказать на этом основании в крещении. Вы разберитесь, что будет происходить в таинстве. Знаете, что бабушка ваша, в этом случае ее номер 10, и ее сантименты по этому поводу никак не должны священника интересовать. И вот эти ахи-охи, ну как же вы должны, это же хорошее дело. Хорошее дело хорошо в хороших обстоятельствах. Оно не само по себе имеет ценность. Вон у нас в конце 80-х годов накрестили, там, по 100 человек за раз крестили в храме. И каждый день крестили. Огромный приток людей. А где они все в храмах, эти люди? Они продолжают себя во всех социологических опросах значить православными? А сколько процентов москвичей приходят на Пасху в храмы? Слава Богу, этот процент не падает, но он значительно меньше числа тех людей, которые были в свое время крещены. На гребне популярности, например, крещения. Поэтому люди, которые желают жить церковной жизнью и не хотят относиться к церкви как к духовному супермаркету, месту оказания ритуальных услуг, должны понять, что не церковь нам должна, а мы очень много должны Христу. Переменой жизни, сознательностью. Сознательностью – это со знанием. Христос сказал в Евангелии, и ты знаешь, что Он сказал, и сознаешь. То есть это знание становится и твоим. И ты начинаешь жить ритмом, темпом и сутью церковной жизни. Если ты чего... И вот это вот глупые улыбочки. Но мы же это не знаем. А почему вы этого не знаете? Почему вы не даете себе труда? Вы отдаете своих детей учить китайский язык? Вы хвалитесь тем, что у нас кроме английского в 4 года уже начал заниматься французским, а сами ленитесь. Не знаю, молитву «Отче наш» для себя с церковнославянского перевести на русский и понять, что она значит. Но мы же не очень в этом. Но не очень. Давайте будем вместе. Здесь нет никакой надменности. Давайте будем вместе разбираться. Церковь для людей. Но если вы приходите в супермаркет и давайте нас обслуживайте, мы сейчас вот 500 рублей на тарелку бросим, и вы на 500 рублей уж будьте любезны, предоставьте нам соответствующих услуг. А то мы найдем на вас управу. Это совершенно советское отношение в каком-нибудь магазине «Бухарест», где выкинули дефицит ботинки. Причем вредное отношение.
Каким образом суеверия делают человека несвободным, и как вера освобождает человека?
Ну, как вот мы сегодня с вами говорили, суеверие – это ведь получается зависимость от незначительных вещей, уводящих тебя от сути событий. Ты не хочешь производить над собой работу, ты не хочешь всерьез погружаться в очень обязывающий пласт евангельской жизни, тебя устраивает по краям. Тебя устраивает по краям, а по краям как раз вся эта пена. А что будет, если я поступлю вот так, если я это не съем, а там не оденусь, а вот правда ли можно зеленое платье надевать, а не красное. Масса нелепых, незначительных. И вся жизнь проходит в обсуждении нелепых и незначительных вещей. А что происходит с человеком? Он сам становится, будучи задуманным и сотворенным по образу и по подобию Божию, сам становится нелепым и незначительным человеком. И что ему тогда остается? Восхищаться олимпийскими победами, которые другие люди совершали. Замечательно, в фильме «Покровские ворота» есть момент. Одни завоевывают кубки, а другие гравируют на них имена победителей. Вот мы не должны быть теми, кто гравирует имена победителей. Мы должны сами завоевывать кубки. И наш главнейший кубок – это подлинное участие в жизни церкви и движение по дороге спасения.
Я знаю, что иногда люди подают милостыню, допустим, вот цыганам или каким-то, скажем там, проходимцам, из страха того, что те могут навести порчу на них, как бы воздействовать какими-то чарами. Как вот объяснить людям что это не является как бы вообще чем-то серьезным, как их от этого суеверия избавить?
Я не убежден, что их надо от этого избавлять. Им же так хочется. Им так хочется. И ничто их не переубедит. За этим стоит совершенно первобытный страх магического воздействия. Я очень хорошо помню, как я, может быть, во втором-третьем классе школы жил еще в Советском Союзе, и было очень безопасно путешествовать на большие расстояния. И вот я проводил лето у бабушки в деревне, и мы решили поехать на электричке с моим младшим братом в город Горький, ныне Нижний Новгород. Это было 100 километров от деревни, может быть, больше. Мы вышли, два дурачка, маленьких ребенка, на вокзале города Горький. Нас окружили такие представители табора, и что-то стали лопотать, нас запугивать. Мы, я помню, не испугались, но как-то они нас так обобрали, что у нас, слава богу, уже билет обратно был куплен, и поездка в Горький была полностью свернута, потому что у нас на мороженое даже не осталось денег. А здесь дети не разбираются. А здесь взрослые люди, которые хотят просто откупиться от неприятностей. Откупиться от неприятностей не получится. И неприятности идут не оттуда, откуда вы боитесь. Вы хотите поставить блок и защиту против тех, кто вам повредить не может. Но вам уже повредил дьявол тем, что заставил вас страшиться. Испугались здесь, испугались там, а стали в результате трусливым человечком, боящимся всяких наветов, сглаза, узелков разных и так далее. Уже 1-0 в пользу дьявола. И даже простые. Ну, вот стоят очевидные алкаши около паперти храма. Или сейчас очень модно людей, будто бы приехавших из Донецка и Луганска, мы часто видим на паперти. Помогите найти, купить билеты домой. Ну, слушайте, как вы все приехали? Почему-то всегда билет только в одну сторону удается приобрести. Включайте мозг, подумайте об этом. Иоанн Златоуст говорит, пусть милостыня запотеет в твоей руке. Давайте людям, о которых вы точно знаете, что они нуждаются. Давайте на те дела, в которых вы точно знаете, что это не грязные дела. Давайте храму, в конце концов, если вы доверяете храму и священнику, к общине которого вы принадлежите. Не швыряйте эти деньги, чтобы откупиться от неприятностей, потому что это лучший способ нажить себе неприятности.
У нас еще один звонок, наверное, последний на сегодня. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, насколько я понимаю, суеверие – это вера суетная, то есть неистинная. Но поскольку Христос как сказал себе, вот сказал, что я и путь, и истина, и жизнь. У меня первый вопрос. Не являются ли другие религии, там другие, кроме христианства, суевериями? И второй вопрос. В христианстве масса конфессий. Они истинные, кроме православия, или нет?
Суеверие – это пустое верование, да? Мы с вами... о христианстве я лучше, чем один из прославленных церковных иерархов, не скажу, он сказал: «Я не знаю, спасутся ли православные или спасутся ли протестанты или католики. Я знаю, что я без православия не спасусь. Поэтому оставим на усмотрение Господа. Не наш с вами это вопрос о том, что будет с другими христианами. Все-таки они во Христа веруют. Если они веруют во Христа, если они веруют во Святую Троицу, то значит, они все-таки в некоем поиске находятся. И не надо нам предвосхищать как суд Божий, так и милость Божию. Другие религиозные традиции, не будучи христианскими, какие-то совсем далеко отстоят от христианства. Многобожие, язычество и так далее. Язычество ведь тоже религия. Другие ближе, единобожные, например, ислам или иудаизм, так называемые авраамические религии. Я полагаю бесперспективным разговор о том, как будет определяться участь приверженцев этой веры. Потому что, ну хорошо, вот мы будем, например, мы будем твердо знать, что такие-то и такие-то попадают в ад. Это нам радость принесет? Нам вообще может принести радость, что кто-то попадает в ад? Чувство законного удовлетворения? А мы-то здесь при чем? И как это, их попадание в ад, заставит нас себя вести более духовно и более правильно. Наша задача не другим судьбу прорицать, а на себе сосредоточиться, на том, чтобы наше православие было не наружным, а настоящим, чтобы наше сердце было не дебелым, не огрубевшим, а готовым воспринять призыв Христа. И вот наша сосредоточенность на себе, а не на внешних, и будет нашим движением к спасению.
Спасибо, отец Александр. Совсем немного времени осталось до конца передачи. Еще один вопрос успею задать. Скажите, суеверие и суетливость в жизни как связаны между собой?
Ну, и то, и другое пустодействие. Вечное желание опоздать, суетливость, когда ты ничего не успеваешь. Чаще всего свидетельствует о том, что ты не можешь организовать свое время. Суеверие, когда ты фиксируешь свое внимание на малозначительных вещах, это значит, что ты не можешь организовать свое сердце и свой ум. И то, и другое имеет общую природу. И то, и другое надо бросать, пересматривать и вглядываться в главное. Всматривайтесь в обстоятельства времени, говорит один святой угодник Божий, ищите того, кто выше времени.
Спасибо вам большое за передачу. Время наше, к сожалению, подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Господи, всех нас храни вне суемудрия, вне суеверия, вне суетливости, а дух смиренно-мудрия, терпения и любви даруй нам всем, Господи, по молитвам святого Ефрема Сирина и всех угодников Божиих.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, город Москва, протоиерей Александр Абрамов. Всего вам доброго и до новых встреч!